Первая часть дилогии. Александра Неярова. Пустая земля. Трофей его сердца. Видение. Из своего детства Жанна помнит лишь кровь. Море крови, падающий с небес снег и душераздирающие стоны соседей. А еще их, каргов. С воинственными криками пришлые захватчики сбегали смертоносной лавиной с гор на бункер Элегию. Чужеземцы сметали всех на своем пути. Разили градом ядовитых стрел и кинжалов, погребая под толщами снега непокорных людей. Родителей Жанны карги убили у нее на глазах, но по неизвестным причинам саму не тронули. Один из пришлых долго смотрел на забившуюся в угол, дрожащую от ужаса и страха маленькую девочку, сверкая зеленой радужкой из-под маски. А потом просто ушел. Девочка выросла, но до сих пор каждую ночь видит во снах тот судный день. И она полна решимости выяснить, почему же ей оставили жизнь. Глава первая. Поражение – это когда ты с ним смирился. А если не смирился, то это временная неудача. Юзеф Пилсудский. Из-за этой чертовой метели нужно усилить охрану и перед теменью еще раз осмотреть периметр, скомандовал Зейн. Седовласый полковник, повидавший на своем веку многие битвы, острыми серыми глазами пробежался по выстроившимся перед ним офицерам, зацепил колышущийся от порывов ветра входной полог шатра, извивающиеся языки пламени костра в каменном кольце, и взгляд мужчины замер на столе с развернутой картой. Брови Зейна сдвинулись к переносице, делая его лицо еще более суровым. «Так», — с хлопком опустил на карту ладонь, — «Хогбрейн проверит восток. Жанна и Картер — запад, ну а Дайна с Ридом — северную сторону». «Есть, сэр!» — раздался громкий стройный хор. «Ну, легче, ребята, не пред генералом стоите», — поморщился командующий Зейн. «Дай нам Бог пережить сегодняшнюю ночь. Буран — отличное время для нападения. Ступайте и глядите в оба». Отряд покинул шатер, но седовласый полковник все продолжал смотреть на закрывшийся за ними полог. Тревога съедала душу Зейна. Их война с каргами длится уже много лет. Землю поглотил хаос разрухи. Стоят вечные снега. Технологии и коммуникации уничтожила черная вода, что однажды потоком хлынула из недр земли. Сначала появилась мертвая вода. Она поднялась из глубоких оврагов и каньонов, будто кто-то незаконно пробурил скважины, а столкнувшись с опасностью, испугался и забросил их. Вода отравила реки, озера и океаны. Постепенно затопила села и города, оставив лишь верхушки зданий. Погибло множество людей, прежде чем человечество объединилось в единую силу и смогло построить сети надземных дорог с бункерами, ставшими новым домом для выживших. Времена наступили смутные. Черная вода несла с собой смерть, отравила ядом почву. Вся зелень иссохла и погибла, а с ними и пища с питьевой водой. Остались лишь крохи припасов, которые удалось вовремя спасти с заводов и крупных магазинов. От нехватки люди устраивали бунты, чинили распри, убивали друг друга из-за куска хлеба, и военным пришлось взять дело под контроль. По приказу министра обороны, по всей земле, вокруг каждого из семи бункеров, новых мини-городов, в которых укрылись великие умы человечества с магнатами, а также обычный рабочий класс, выставили передовицы и более мелкие посты, чтобы предупредить нападение каргов. А за защищенными адамантовыми стенами бункеров ученые принялись разрабатывать проекты по улучшению качества жизни. В новых условиях заново выращивали продукты, селекционировали, разводили животных, использовали для этого все доступные ресурсы. Не сразу, путем долгих неудач, появились первые успехи. Но главная проблема все еще оставалась – нехватка питьевой воды. Тогда нашли единственное возможное решение в данной ситуации. С помощью химических разработок удалось повлиять на климат и создать вечную зиму. Снег топили, профильтровывали, превращали в необходимую для выживания пресную воду. Вечная зима принесла с собой еще один плюс. Уменьшились восстания. Многие бунтовщики замерзали до смерти, не имея хороших укрытий от холода и провизии. Но в среде магнатов оказалось не все гладко. Какая бы напасть ни охватила человечество, всегда найдутся те, кому захочется больше. Однако внутренние разборки стали не самой страшной проблемой. Неожиданно для всех появились пришельцы. Чужеземцы назвали себя каргами и заявили, что отныне они хозяева этой планеты. Человечество это заявление, естественно, не устроило, и развернулась война. Та пронеслась по земле, выкашивая косой смерти сражающихся и мирных, ни в чем не повинных людей. Карги носили крепкую броню, орудовали ядовитыми стрелами, кинжалами и рассекающей до самых костей плетью. Но со временем земляне отыскали слабые места врага, и битва пошла на равных. Военных не хватало, и в армию принимались любые добровольцы, желающие поквитаться с чужеземцами. Новобранцев обучали по ускоренной программе и, прилепив на плечи значки офицеров, выпускали в бой. Качество подготовки хромало, но это лучше, чем ничего. Равновесие сил пока держалось.
«Но долго ли так будет продолжаться?» поинтересовался у пустоты командующий Зейн.
Та ожидаемо не отозвалась. В отряде полковника тоже имелась пара добровольцев, и мужчина переживал за них, как за собственных детей. В последнее время на весу была каждая вторая жизнь. Меж тем солдаты, как и велено, разбрелись по территории. Пост находился на возвышенности, которую черная вода затопила только наполовину. На земле мало осталось таких холмистых местностей, белоснежных озерков посреди огромной мертвой темной пустыни. В основном поверхность покрывали сети железных дорог, по которым военные отряды патрулировали руины прежних построек и бункеры. Картер и Жанна шли наперекор метели. Вскоре они достигли часовых, укрывшихся на крышах высоких зданий.
«Как вы там, ребята? Не окоченели еще?» — поинтересовался мужчина по рации.
«К дьяволу, Карт!»
— донеслось вполне дружелюбное из переговорной трубки. А сами постовые выглядывали из-за угла вышки.
«Чувствуем себя подобно сосулькам. Даже эти утепленные костюмы не особо спасают от ледяного ветра».
«Ничего, держитесь. До смены осталось недолго. Мы же вон, живехонькие после ночного дежурства». Подбодрила их Жанна, вскинув руку и показав большой палец.
«Умеешь ты поддержать. Так и быть, дотянем как-нибудь», —
хмыкнул второй часовой.
«Хватит болтать попусту, идем дальше».
Картер плотнее запахнул белую накидку с капюшоном, но из-за сильного ветра снег все равно заныривал за воротник. Защитные очки видимость улучшали ненамного.
«Чертова метель!
Что ты как дед старый ворчишь? Вспомни, как нам вчера там не сладко было».
Жанна пихнула товарища в плечо, а после рванула вперед.
«Догоняй!»
«Стой, оторва!» —
цыкнул Картер, но бросился следом. Он нашел русоволосую на склоне вершины. Жанна смотрела вниз на гладь черной бездны. Вода, на удивление людей, никогда не покрывалась коркой льда, а хлопья снега, попадавшие на воду, быстро таяли. Температура мертвой воды не превышала плюс 10 градусов и не занижалась, держалась стабильно на уровне. Над этой загадкой ученые до сих пор ломают умы. Даже создали специальные гидрокостюмы,
способные выдержать дозы яда, но все исследования показали отсутствие какой-либо жизни в недрах черной пучины. Впрочем, и радиации тоже.